Глава пятая. Белостокский выступ, образовавшийся в результате освободительного похода 1939 года, представлял чрезвычайно удобную позицию, если бы с началом войны Красная Армия решила провести восточно-прусскую наступательную операцию по образцу августовского наступления 1914 года. Ударом на северо-запад отрезалась вся группа армий «Север», и при удачном развитии событий выход к Балтике и захват Данцига сломали бы все стратегические планы гитлеровского командования. Но на такой вариант Берестин в силу известных обстоятельств рассчитывать никак не мог. В прошлый раз этот треклятый выступ стал, пожалуй, главной причиной разгрома Западного фронта. Почти 20 стрелковых и механизированных дивизий оказались отрезаны танковыми клиньями немцев. Под Волковыском и Новогрудком схвачены тугой петлей окружения. И через две недели героических и безнадежных боев, вслепую, без знания обстановки, без связи с высшим командованием, а на пятый день войны уже и без боеприпасов, горючего и продовольствия, эти 20 дивизий, почти 300 тысяч вооруженных людей перестали существовать. В других условиях они могли бы совершить многое. Под крыльями Р-5 долго тянулись сплошные массивы леса, кое-где прорезанные нитками дорог. Беловежская пуща. Берестин смотрел сейчас на великолепно дикий вид внизу, не как турист, хотя и посещал эти места туристам, а как и положено командующему, рекогносцируя незнакомый театр в преддверии грядущих сражений. Весь этот огромный район, почти 30 тысяч квадратных километров, пересекают всего три мощенные булыжником дороги, и их можно намертво блокировать незначительными силами. Все остальные, оттянув для действий на флангах фронта, там, где вторая и третья танковые группы немцев нанесут главные удары. Если бы это в свое время понял Павлов, а он вытянул дивизию в нитку вдоль границы, и две армии, третья и десятая, сразу же оказались в глубоком вражеском тылу, и уже им пришлось отступать по трем узким дорогам в безнадежной попытке выскочить из захлопнувшейся мышеловки, пешком под непрерывными атаками с воздуха. В небо прямо по курсу воткнулись шпили двух гигантских костелов, красного и белого, форпостов католичества на границе православного мира, и самолет покатился по траве аэродрома. Здесь Маркова по протоколу встречали командарм 10-й, генерал-майор Голубев, с чинами штаба. Город, с тех пор, как его видел Берестин в 79-м, изменился мало. Не было, конечно, новых зданий, зато он увидел много старинных, не сохранившихся после войны и придававших городу особую прелесть. Белый костел, построенный совсем недавно, в 38-м сверкал свежей штукатуркой, а центральная улица, Липовая, была совсем такая же, и на месте стоял отель «Кристалл». Алексей подумал, что его поселят в нем, лучшего в городе не было, но кортеж проскочил дальше, свернул за угол и через глубокие арки с филигранными чугунными воротами въехал во двор Восточного Версаля, дворца графов Броницких. Здесь помещался штаб 10-й армии. Многое во дворце осталось так, как было при поспешно сбежавших хозяевах, по крайней мере, в тех помещениях, которые Берестин успел увидеть. Ему отвели две богато обставленные комнаты на втором этаже с окнами в парк и огромным балконом. Приказав собрать на 20 часов старших командиров и политработников армии, Алексей остался один. Вышел на балкон. Да, к концу века от всего дворцового великолепия действительно оставалась жалкая тень. Прав был экскурсовод. Парк, запущенный, конечно, за 2 года, выглядел прелестно, со своими прудами, искусственными водопадами и гротами, с аллеями, посыпанными желтым песком и толченым кирпичом, шпалерами деревьев и кустарников, подстриженных самым причудливым образом, с яркой, совсем еще свежей майской зеленью, первыми цветами на клумбах. Здесь бы действительно отдыхать и наслаждаться жизнью, а не воевать».